Алексей,
чё?
В твоей физической биографии были какие-нибудь потрясения, так, чтобы тебе казалось, что вся твоя наука рушится?
Ну, не то, что вся рушится. Ну, конечно, кварки долго были каким-то математическим артефактом, да. Но к тому времени, когда я начал функционировать, они уже перестали быть математическими.
Они мягко вошли в физику.
Да. У тебя?
А вот у меня были. Ты знаешь, я взял с собой в дорогу книжечку такую моего старшего коллеги, друга Юрия Николаевича Ефремова «Звездные острова». Да. Ее открываю, читаю подзаголовок: «Галактики звезд и Вселенная галактик». То есть это поколение моих старших товарищей астрономов представляли себе Вселенную как просто сонмище звезд и больше ничего. И я ее также представлял. Я своих студентов начинал
учить.
И оказалось, что звезды — это просто пенка на стакане кофе, а под ней, под этой пенкой, колоссальное количество черного, невидимого.
Темного.
Темного.
Да. Слушай, знаешь что? Да. Ты прям в корень смотришь, прям угадал.
Понять бы, что это.
Подожди, сейчас все будет. Только имей терпение, сейчас все будет.
Ну,
с нами, в поезде, сейчас, Эдуард Босс, директор научно-исследовательского института ядерной физики Московского государственного университета. Привет. Слушай, если я правильно понимаю, ты еще преподаешь в филиале МГУ в Сарове.
Да, правильно.
Клевое такое место.
И не только. В филиал МГУ в Сарове,
да.
Это часть проекта НСФМ, Национального центра физики и математики.
Да, и слушай.
Так вот в этом центре есть 10 научных программ. И я являюсь одним из руководителей так называемой пятой программы «Физика частиц и космология».
Отлично. Давай, физика частиц и... подожди, темная материя — частицы или нет?
Ну, вы сразу
подожди. Давай к делу.
Слушайте, дайте астроному слово.
Давай. Нет, вот надо начать с астрономии.
Согласен? Да, давай.
Согласен.
Потрясение-то в чем состояло? Надо же было проверить эту идею. Идея старая была. Фриц Цвики еще в середине 30-х нас вообще на свете не было. А он уже заподозрил, что что-то кроме звезд есть. Поэтому есть планеты, есть кометы, но это все мелочи, да, звезды — это основное видимое вещество, но он почувствовал, что-то в галактиках и между ними еще притягивает. Никто ему тогда не поверил.
Ну, не почувствовал, а сделал, прикинул по скоростям звезд, по скоростям скопления галактик,
Отдельные галактики летают и могли бы вылететь, а что-то их держит.
Очень большие радиальные скорости были.
Но ведь ему тогда не обратили внимания, я тебе скажу почему. Цвики был немножко такой скандальный персонаж.
А, да?
Все он что-то такое вот поперек говорил, почти все, потом реализовалось правильно. Но уже на моей памяти в конце 80-х темная материя начинала присутствовать как что-то осязаемое. То есть что-то, что должно быть, но мы никак не могли найти. И мы говорили физикам, так что же это такое? Мы видели, что галактики крутятся слишком быстро, чтобы центробежная сила их не разрывала, что-то должно удерживать. Сами галактики летают в скоплениях слишком быстро и могли бы вылететь, но что-то их удерживает. И последняя точка в этом споре, а спор длинный был. Вы, наверное, еще были студентами, я еще постарше, не намного, но я помню, в середине 70-х собирались на семинары, где академик Зельдович рвал на себе волосы. Вообще-то он был лысый, волос не было. Наверное, все уже понял к тому моменту. И говорил: ребят, ну как же так? В момент Большого взрыва Вселенная была однородной. Ну, практически однородной. Ну, как кисель однородный. А тут мы сидим, вот вы, я, между нами почти пустота. Значит, Вселенная распалась на отдельные кусочки. Под действием чего? Ну, понятно, что гравитации. Но для этого должны были быть начальные возмущения плотности. Тут чуть побольше, тут поменьше, то гравитация собрала бы это в отдельно. Но мы помним, как радиоастрономы смотрели на реликтовое излучение древнее и говорили: нет флуктуации, ну нет, ну одна тысячная нет, десятая доля процента нет, там сотая доля процента.
Ну, наконец, да.
Наконец-то нашли флуктуации. Но та теоретик сказали: знаете что, братцы, при таких маленьких флуктуациях наблюдаемое вещество просто не успело бы собрать в комки то почти...
За 14 миллиардов лет вещество не успело бы собрать само себя под действием собственной гравитации
в
те острова, которые мы наблюдаем.
И поэтому теория как-то темной материи, она начала всплывать. И точку в этом деле все-таки поставили наблюдатели. Вера Рубин, имени которой сейчас обсерватория строится в Чили. И телескоп ее именем хотели назвать, но он немножко по-другому сейчас назван. А она наблюдала вращение галактик на периферии и поставила в этом точку. Аккуратно измерила массу галактик, и наши немножко сложнее было. Наши, кстати, измерили наши эстонские коллеги. Вот Ян Эльмарович Эйнаста и его коллеги в Эстонии, они нашу измерили галактику, а Вера Рубин другие, соседние. И ребята сказали, все, без темного вещества галактики не могут существовать. И тогда физики нам сказали, ну, будем искать.
Ну, да, все пошли к физикам. Ребята, ребята, значит, это, видимо, что-то, что есть за Вселенной, не присутствует в стандартной модели. Давай выкручивайся как можно. Выкручивайся как можно. Ну, что за ерунда?
Что ребят, за ерунда?
Да, ребят, где? Что где?
Вот эти, да. Сколько там, 23%, да?
Причем их пять раз больше, чем видимо.
Почти 27%.
Ну, там эти проценты немножко
гуляют. Да, я правильно понимаю, да, скажи, что примерно в пять раз больше, чем видимо вещество?
Примерно в пять раз больше. Примерно в пять раз. Примерно в пять раз больше, чем видимо вещество.
Почему Dark, а не Black? Слушайте, братцы, а почему Dark Matter?
Dark Matter?
А не Black?
Ну, потому что она не черная, не имеет цвета. Dark означает, что она какая-то тебе неизвестная, какая-то неясная, загадочная.
Да, загадочная. Ну, на самом деле, наиболее привлекательная, конечно, гипотеза из всего того, что мы слышали, их много, каких есть, это все-таки то, что это некая субстанция каких-то неизвестных нам частиц.
А неизвестных много, частиц. Да, есть варианты?
Их самые разные.
Какие?
Их очень много. Очень много вариантов.
Может быть, вообще не та физика, не те уравнения работают, которыми мы привыкли.
Вот, одна из гипотез МОНД, о том, что, может быть, не
физика,
может, надо модифицировать гравитацию.
Ньютонова гравитация.
Но тут проблема. Да. С этим проблема, потому что если мы модифицируем гравитацию, ее надо модифицировать везде.
Ну да.
А темная материя как бы не везде. Где-то ее бывает, что
ну, тут ее мало. Вот в нашем купе...
Но это мы как знаем? Мы же ее не наблюдаем.
Ну,
как мы знаем, что здесь мало?
Ну, по я не знаю.
Средняя плотность мы вычисляем легко. Она очень низкая. Она очень низкая. И только потому, что галактика большая, в ней огромное количество темного вещества.
Поэтому как-то смонт, ну так, как бы... Но за нее борется.
Борется. Признайся, ее до конца не закрыли.
До конца ничего, как ты знаешь, ничего до конца закрыть невозможно. Вот, давай обсудим другую возможность,
да,
которая тоже была еще совсем недавно наиболее привлекательной, но тоже закрыть ничего нельзя до конца. Суперсимметричное расширение стандартной модели. Вообще, замечательная идея, великолепная. Я сейчас не буду вдаваться в математическую подоплеку этого дела, но предсказание... простейших вариантов, очень простые, что там, вот, у наших частиц есть соответствующие суперпартнеры. Uh-huh. Суперсимметрию мы не видим. Значит, она должна быть нарушена. Там. Иначе у нас должен был быть какой-нибудь S-электрон, который взаимодействует так же, как наш электрон. Только спином отличается. И ничего этого нет, поэтому это должно быть сильно нарушено. Сильно нарушено, значит, ну как? Ну, должно быть массивно, чтобы мы его не могли...
Чтобы он не проявлял себя в наших экспериментах.
Чтобы он не проявлял себя в наших экспериментах. Так вот, в этих замечательных моделях, основанных на идее суперсимметрии, была одна замечательная частица. Одна замечательная частица. Нейтральная. Ее называют легчайшая нейтралина. Вообще там 4 нейтралина, но из них самая легкая. Вот эта самая легкая нейтралина, она должна быть стабильной.
А потому что самая легкая.
Потому что самая легкая.
Не может распасться, не на что
распадаться. Не на что. Если есть суперсимметрия, то тогда есть такое сохраняющееся число, называется R-четность. Вот эта самая R-четность, она всегда плюс один для частиц и минус один для суперпартнеров.
Заряды электрические у них.
Заряды обязаны быть одинаковые. Все одинаково, за исключением массы и спина. Спин отличается наполовину, ну а масса уж...
А масса как получится, в зависимости от того, как нарушена.
В зависимости от того, как нарушена. Правда, как только мы начинаем нарушать симметрию, вот эта вот исходная красота, которая была у теории, просто, она как бы становится уже не такой прекрасной, но тем не менее. И вот эта частица. Масса ее оценивалась в начале как, ну, что-то такое, порядка там сотни ГЭВ. Это примерно столько, сколько масса Z-бозона.
Да.
Примерно
по порядку бозон Хиггса.
По порядку бозон Хиггса, вот где-то, да. Где-то вот так она.
Ну, и до бозона Хиггса дотянулись на большом
до бозона Хиггса. И тут дотянулись. И тут ты хочешь сказать, что ее после Хиггса на коллайдере ее ждали.
Очень даже.
Очень даже.
Нейтралина.
Да? Самая легкая частица.
Красивое слово.
И тут выяснилось. Ну, вообще, терминология очень красивая. Там кварк, эсквард, глюон, глюина, фотон, фатина. Z-бозон, зина, W-бозон,
гравитина
и так далее.
Что-то итальянское.
Это все вообще-то тоже очень красивые частицы, поскольку там фотон — это же векторная частица, и W-бозон, и Z. Значит, суперпартнер должен быть фермионом, но фермион, он как бы какой-то хитрый должен быть, так это майорановский фермион. Вот все вот это, фатина и так далее, это майорановские фермионы. И нейтралина, легчайший, значит, суперпартнер. И усиленно искали.
Подождите. И что значит искали для физиков? Сделали установку какую-то?
Установка не просто какую-то.
Установка сделана, большой адронный коллайдер.
Установка сделана. Называется большой адронный коллайдер.
Но там же еще детекторы должны быть.
Детекторы, там не один, а четыре детектора. Но два из них настроены были на пояс бозона Хиггса, и так подсознательно вторая задача была открыть суперсимметрию.
Угу.
Потому что на самом деле, Алексей, вот я это на моей памяти, хорошо, 2005 год.
Да.
2005 год. У нас такая замечательная коллаборация международная. И вот тогда было модно суперсимметрия, вот, минимальное ее расширение, это такая простая теория, в ней 105 параметров.
Простая.
105 параметров. Но если какие-то разумные вещи наложить, допустить, то там их не 105, а 20, 22, если быть точным.
Почти. То есть ты говоришь про суперсимметричное расширение
стандартной модели. Да.
Если немножечко разумные предположить, то параметров почти столько же, сколько в стандартной модели.
Стандартной модели. Так вот, тем не менее, параметров много, и вот это все называлось пространство параметров, параметр space.
Uh-huh.
И в этом пространстве параметров выбирались отдельные точки, которые назывались как бы представителями, вот, или как representative points, в которых, ну, какие-то характерные особенности модели были зарыты. Вот, вот эти вот. И вот была найдена одна точка.
Uh-huh.
Она получила название SPSA prime, ну, неважно.
Uh-huh.
В этой точке в то время все экспериментальные данные, которые можно было посмотреть на тот момент, вот эта точка была, давала наилучший хи-квадрат, наилучшее приближение к тому, что измерялось. Прям вот она попадала в ней. Бозон Хиггса еще не открыт.
Uh-huh.
Бозон Хиггса был примерно 125.
Uh-huh.
Масса нейтралина была примерно 100. Масса суперпартнеров цветных были примерно 400, может быть, 500 ГЭВ.
Это гигаэлектрон-вольт, да? Миллиарды электрон-вольт.
Это 10 в 9 степени электрон-вольт.
В смысле, энергичная очень часть.
Да. Массивная. Энергичная, да, массивная.
Да. Так вот, но чтобы ее создать, энергия нужна, да.
Для этого большой адронный коллайдер, это было вполне в области большого адронного коллайдера, в области работы большого адронного коллайдера. И люди думали, что, посмотрите, это же глюина, эсквар, они обладают цветом, сечения, большие рождения. И мы должны до всякого бозона Хиггса...
Сначала
мы большой адронный коллайдер включаем, и у нас посыпали все эти... Там, ну, нейтралина, конечно, сложнее, вот там глюина, эсквар, все, вот оно.
Да.
Включили?
Их нет.
Ничего нет. И даже люди в то время шутили, что обидно будет, строили большой адронный коллайдер для того, чтобы обнаружить точку в пространстве параметров SPS A prime.
Окей.
Обидно.
Окей.
Но сейчас это наглухо закрыто.
Чем? Закрыто должно быть чем-то.
Большой адронный коллайдер, значит, ищет соответствующие частицы, не находит, устанавливаются пределы.
И возможные точки в том самом пространстве параметров. Я хочу рассказать в том же духе. Они сдвигаются куда-то на периферию, недоступную, в энергии недоступную коллайдер.
Да, его не модернизировать, не повысить его.
А ты попросишь денег, модернизируешь, а точки окажутся так высоко, что эта модернизация все равно до них не доберется. Такое же может быть?
Да, конечно. Но если быть более точным, то есть два как бы основных параметра. Одно — это масса, А? Ну, так, характерный. А другой – это то, с какой силой эта штука взаимодействует.
Сечение.
Возможно, да, и тем самым дает вероятность. Возможно, константа связи настолько маленькая, что даже если мы ее по энергии можем достичь, но она настолько слабенько взаимодействует, что на суперсимметрии это плохо, потому что константы взаимодействия мы знаем. Они такие же, как в стандартной модели.
Слушайте, сейчас у меня в памяти всплыла одна фраза Зельдовича, академика, который говорил, что космические лучи — это ускоритель для бедных. У вас есть ускоритель для бедных, вообще безденежных физиков. Это космические протоны, которые прилетают со страшной энергией.
Да, с гигантскими.
Там не надо, нельзя
поискать. Можно, можно и нужно, но проблема в интенсивностях.
Поток очень маленький,
эффективная светимость, да. Ну, светимость употребляет коллайдеров, да. А тут это как бы фиксированная мишень. Космическая частица прилетает.
Бегает за ними. Протон, да?
И как бы...
Понятно. Тем не менее,
надо искать и в той области энергии, которая недоступна на Большом адронном коллайдере, можно и нужно пытаться искать что-то такое, какую-то такую дикую экзотику в космических лучах.
Ага.
Надеясь на то, что...
А вдруг?
Экономно покупать технику можно в магазине наших партнеров из компании «Технодеус».
Там есть трейд-ин. Можно обменять свой старый гаджет на новый с доплатой.
Есть доставка по всей России и Беларуси.
А еще от себя мы добавим промокод на приятную скидку. Плюс.
Покупайте технику экономно в магазине «Технодеус». Ссылка в описании.
Значит, я хочу вернуться к идее, что нейтралино, о котором мы таким образом узнали много про контекст, как она...
Вроде почти было появилось, потом закрылось. Она что, могла быть кандидатом в темную...
Она была, не просто могла быть, был прекрасный кандидат в темную материю. Да. Потому что он как раз обладал, то есть нейтралино, оно обладало нужной более-менее массой, вот эти 100 ГЭВ.
Да.
Это было идеально для того, чтобы иметь сечение, электрослабое взаимодействие с частицами стандартной модели и так далее. И она, поскольку это легчайший партнер, а если есть в теории вот эта вот R-четность, то тогда это означает, что суперсимметричные частицы могут рождаться только парами. Потому что R-четность в начале – это стандартная модель.
Это частица-античастица?
Частица-античастица, суперсимметричная. Да. А ежели это легчайшая, то тогда она рождается парно, но распасться ей не во что. Другая частица суперсимметричная, она может распасться во что-то и еще одну суперсимметричную, во что-то еще суперсимметричную. И таким образом, в рождении любых суперсимметричных частиц вот такой длинный каскад распадов заканчивается вот этой вот самой легкой
нейтралиной.
Но подождите, если они частица и античастица, они когда-нибудь могут встретиться и проаннигилировать?
Нет, но здесь тонкость состоит в том, я уже упомянул, что это майорановские фермионы. Для майорановского фермиона частицы и античастицы – это одно и то же.
И аннигиляции не бывает?
Аннигиляции между ними... они могут провзаимодействовать, правда, не прямо. Нет такой вершины прямой.
Фотоны не могут?
Нет, фотоны они, конечно, не могут.
Не могут?
Не могут. Не могут. Есть очень много всяких парных процессов, где рождаются таких два нейтралина. Вот. Но в основном они рождаются в каскадах. Ну, например, рождаются два там эскварка или два глюина. Два глюона рождают два глюина. Каждый из этих глюин начинает распадаться, например, в эскварк и нейтралина.
Вы рисуете диаграмму Феймана, да?
Диаграмму Феймана, пытаюсь нарисовать. Понятно. Ну, что такое диаграмма Феймана? Это просто перечисление всех возможных возможностей, как... из начала перейти в конец.
Это почти логистика. Это описание способов эволюции из ситуации А в ситуацию Б.
Только квантовая статистика.
Да?
Для амплитуд. Не для вероятности, а для амплитуд.
Да.
То, Алексей, о чем вот ты пишешь много и пишешь совершенно правильно. Вот здесь это именно оно.
И ничего, ну ничего. Ты говоришь, могло бы, но ничего из этого не случилось, потому
ничего
что их
не случилось
в доступном нам части Вселенной.
Не части Вселенной, а при тех условиях, когда мы их нашли, при этой массе и при этих константах связи, не нашли мы их, нету. Все пределы отодвигаются, но если нейтралина отодвигается далеко по массе,
большой массы,
вся большой массы, то тогда вся вот эта концепция становится, ну, какой-то такой не очень интересной. Начинают выплывать те проблемы, которые должна была решать суперсимметрия. А когда масса становится туда, то уже... Вот
это же некрасиво.
Перестает быть красиво.
Но пока физики искали и не нашли свои неведомые частицы. Думаете, астрономы сидели без дела? Мы тоже искали. Мы перебрали массу вариантов этого невидимого вещества, и варианты были довольно красивые. Ну, например, звезды, которые потухли, и мы их не видим, да? Черные карлики. Ну, белый карлик, он пока горячий, а потом он черный, все, остывает. Это могли быть планеты. И теперь мы знаем, что есть не только планеты, живущие рядом со звездами, есть планеты-изгои, которые покинули свои планеты.
Нет, ты никогда меня не убедишь, я не астроном, ты меня никогда не убедишь, что планет можно набрать в 5 раз больше массу, чем массу видимого вещества во Вселенной.
Нейтронные звезды, черные дыры, мало ли невидимого вещества.
Нет, почему сложно с невидимым веществом?
Почему?
Сложно с космологией это дело, с апреля. Потому что космология предсказывает соотношение между там, кварками, из которых... И глёнами, из них как бы протоны и нейтроны создаются.
Космология — это расчёты первых мгновений
первых
взрыва,
мгновений,
да?
И потом
всё было горячее,
вот эти
кипело.
Вот измерения, которые сделали WMAP и Планк, вот эти вот более-менее точные проценты.
Флуктуации реликтового излучения.
Той самой неоднородности. Той самой неоднородности. И подгонка, как бы фитирование спектров разложения по порциальным волнам, фитирование вот с помощью этих параметров, и показало мне, что вот там сколько-то процентов, это там всего 4% барионной материи. И все это 4%, неважно, как оно там, в каких-то нейтронных звездах, в каких-то скоплениях, видимо, невидимо, Не важно,
потому что мы судим о ее количестве по тому раннему этапу, когда она еще была никем.
Она
никем не стала. Ни нейтронными звездами, ни планетами,
когда
никем.
Вот нужны были вот эти вот темные материи, как ты сказал, чтобы обеспечить как бы начальные флуктуации плотности, которые потом выросли в звездной галактике.
А что такое барионное вещество? Напомни, пожалуйста, я ведь
Ну, это протоны и нейтроны.
Так.
Это называется барионы. Да. И из них образуются ядра, и это есть... Ну, есть еще немножко там электроны,
и там
конечно.
Это жаргон такой, чтобы сказать про видимое вещество во Вселенной.
Поэтому мне, честно говоря, не верится в то, что можно какими-то карликовыми или нейтронными звездами, или чем-то таким,
вот
обеспечить вот эту недостающую часть, как бы из этого образовать темную материю.
Кстати, каждый лайк и комментарий и подписка приближают выход новых видео на канале Вселенной Плюс. Так что, если вам нравится, вы знаете, что можно сделать прямо сейчас. Так, у меня встречный вопрос, можно?
Ну, нейтрино как? Нейтрино.
Обычная нейтрино. Нейтролино какое-то там.
Да, обычная нейтрино замечательная частица, но из нее темную материю не слепишь. Из всех трех. Она как бы слишком слабо взаимодействует, имеет слишком маленькую массу и так далее. И их слишком мало для того же, в общем...
А кто знает, сколько?
Он знает, сколько нейтрино во Вселенной.
Это же дает вот эти вот космологии исходные.
Да?
Она говорит о процентном соотношении, так или иначе. Так их просто тоже не скажешь. У нас этих нейтрин... Дело в том, что если бы было их так много, мы бы тоже видели их проявление.
Они холодные. Не, мы регистрируем высокоэнергичные, которые от Солнца летят. А если они медленно летят?
Они медленно. Сечения, конечно, очень слабенькие там и так далее. Ну, слишком много их быть не может. Соотношение все так более-менее космологии фиксируются. Как стандартные частицы, во что они распадаются?
Минуту. Я как это, адвокат дьявола. Я говорю, мы знаем про три сорта нейтрино, да, которые сопровождают рождение электронов, мюонов и тау. Они изучены. Да. А вдруг есть какой-то еще четвертый
софт? Вот это мы подошли к вопросу, который Алексей пытался задать с самого начала. Это о том, что...
Стерильно.
По поводу... Для начала четвертого нейтрина. Давай четвертое поколение просто добавим.
Может быть? А есть аргументы?
Есть. И очень хорошие.
Какие?
Значит, первый аргумент и самый главный – это эксперименты, которые были в свое время поставлены на ЛЭП. ЛЭП что такое? Это предвестник большого адронного коллайдера.
В том же кольце нелинейный.
Это ЛЭП – это ЛАЧ.
А, ЛАЧ.
Большой электрон-позитронный коллайдер. И он был создан для того, чтобы сначала измерить детально свойства Z-бозона, потом повысить энергию, измерить парное рождение W-бозонов. Так вот, Z-бозон был измерен. Z-бозон распадается в нейтрино.
Да?
Естественно. Ага. Одна из мод распада Z-бозона в нейтрино-антинейтрино, в эти три нейтрино. Z-бозон распадается и в кварк-антикварковые пары. Кварки потом что-то такое на себя вбирают еще какие-то цветные объекты из вакуума, так что в целом это становится такая бесцветная струя адронов. Из там, протонов, пионов, колонов там, в принципе, и так далее.
Так цвет — это просто свойство какое-то. Это не цвет, на самом деле.
Цвет — это свойство. Да. Сейчас не будем в эту сторону углубляться, иначе мы... Уйдем.
Физики придумали так называть. Цвет.
Физики придумали. Да. Сечение можно померить, рождение этих самых Z в и нейтрино извлечь.
Сечение нужно думать как об интенсивности и легкости регистрации и так далее. Интенсивности процесса. Вероятности
прохождения этого процесса.
Да.
Так вот. Построили всякие кривые и так далее. И выяснилось, что экспериментальные данные с огромной точностью укладываются в количество нейтрин 3.
Ага.
Если бы их было 4, кривая пошла бы по-другому. Если бы было бы 2, кривая пошла бы по-другому. И этого быть не может. За исключением только, если нейтрино имеют массу большую, чем половинка массы Z-бозона.
То есть
тяжеленная.
Насколько легкие наши нейтрино, насколько чудовищно тяжелые.
В этом плане.
Да.
Нужно быть тяжелее, чем половина массы Z-бозона, чтобы Z в два таких нейтрино тяжелых,
не смог распасться.
А у нейтрино вообще есть масса?
Да? У нейтрино, конечно,
говорили, масса есть. Я как в школе учился, у них не было массы.
Нет, сейчас мы... С очень огромной вероятностью знаем, что нейтрино массивные, по крайней мере, 2 из 3. Потому что мы измеряем разность квадратов масс по нейтринным осцилляциям.
То есть нейтрино осцилляция. Превращение,
по взаимной как бы перекачке нейтрино одни в другие.
Рождается как электронные, а потом оно вдруг а потом вдруг опять электронные.
Это не может быть, если они без масс. Значит, они массивные.
Они массивные.
Но никто не знает еще, насколько массивные.
Но мы знаем разности масс. Разности масс, они порядка там 10⁻³, а то 10⁵ электрон-вольта.
Боже!
Электрон-вольта.
Это в миллиарды?
В миллиарды.
Раз меньше то, кстати, тех других величин,
кстати,
которых мы говорили.
Это одна из таких, неких таких проблем логических стандартной модели, что когда один и тот же механизм, типа механизма Хиггса, дает тебе массы, там, допустим, Т-кварка, или бозона Хиггса самого.
Стоп,
порядка 100 Г. Порядка масштаба электрослабой теории. А есть что-то такое, что там, может быть, там доли какие-то, маленькие доли электрон-вольта. И что это дает один механизм, и то, и другое.
Трудно поверить, трудно представить себе.
Трудно себе, как-то не очень вяжется. Но с нейтрино... Отдельная история.
У меня хороший такой... Я старый автомобилист, я представил, едет автомобиль с одним и тем же мотором, да? Ты его не можешь заставить ехать со скоростью 1000 км/ч? Нет, максимум 200, да? И не можешь ехать со скоростью 1 мм/ч. Тут не потянем, не можешь. Вот примерно такой же
размер. А здесь прямо требования, прямо такие. Да, ехать и 1000 км/ч, и миллиметр. И миллиметр и в
миллиметр.
Сутки. В сутки даже.
Тем не менее, если они массивные, ведь в квантовой физике... А физика здесь... Аппарат — это квантовая теория поля. Да. квантовая теория поля, не квантовая механика, квантовая теория поля. Так вот, в квантовой теории поля, когда, чтобы ввести массу какой-то частицы, у этой частицы должны быть лево и право тиральные компоненты, или спиральные компоненты, когда как бы для этой частицы допустимо, чтобы спин этой частицы был как направлен против движения, так и по движению. Когда против — это левая частица, когда по движению — это правая частица. Так вот, для того, чтобы иметь массу, должны у частицы быть и левая, и правая компоненты.
И
а нейтрины, да, это у любых, у всех.
Да, всех, да.
А нейтрино всегда в стандартной модели и в физике, которую мы наблюдаем, проявляется только как левая. Только левая. Никакого правого нейтрино мы никогда не наблюдали. Во всех взаимодействиях нейтрино всегда левая.
Это значит, что есть как бы ее вторая, что ли, половинка,
это значит,
которая ушла,
что есть
по массе куда-то.
Куда-то. Куда-то. Причем эта вторая половинка может быть... Вот таким образом, если мы добавим правое нейтрино в теорию, мы можем добавить, пожалуйста, бумага с карандашом.
Да, теоретик.
Добавили. Но как только мы добавили, то тут же выясняется, что оказывается вот это вот таким образом введенное новое тяжелое нейтрино, правое, не взаимодействует ни с какими бозонами стандартной модели, за исключением бозона Хиггса. Бозон Хиггса можно устроить. Поэтому, как говорят, она стерильна.
Ну, прости, пожалуйста.
Она стерильна.
В том числе она не взаимодействует со светом. С бозоном стандартной модели. Отличный кандидат в темную материю. Не взаимодействует со светом.
Это, Алексей, ты абсолютно...
К сожалению, совсем другим тоже не взаимодействует.
Это другой прекрасный кандидат в темную материю.
Прекрасный.
Прекрасный кандидат.
И не закрытый пока.
Не закрытый пока.
Ну, слава богу.
Мы с вами обсудили...
Не закрытый это... А открыть его можно чем-то?
Если бы мы открыли... Мы бы сейчас тут не сидели, а ехали бы вот этим поездом прямо в Нобелевский комитет. Прямо туда.
Значит, ты говоришь, что теоретические соображения показывают, что нейтрины у нас массивные. Это значит, что у них должно быть в каком-то смысле две компоненты, которые мы условно называем правой и левой. А мы по факту
во взаимодействии
видим проявление
только левых.
Предположим, что правые где-то есть, тогда...
То есть только левых нейтрино и правых антинейтрино.
Да-да-да. Тогда левые нейтрино больше ни с кем не взаимодействуют из того всего привычного. И это отличный, ну, кроме Хиггса, и это отличный кандидат.
Отличный кандидат в темную материю.
Что вы называете правым и левым? Винт? Ну, спин это почти винт.
Да.
Все вращаются в одну сторону, да? Если летят в одну, вращаются по часовой.
Нет, там история такая. Если у тебя есть масса, то ты движешься меньше, чем скорость света.
Да.
Поэтому это значит, что я, в принципе, могу тебя обогнать. А если я тебя обгоню, то, с моей точки зрения, соотношение твоей скорости и того, куда это направлен спин, поменяется. И вот это означает, что у них должно быть и то, и другое.
Да.
А если ты летишь со скоростью света...
Без массовости.
Во-первых, да, у тебя нет массы покоя, а тогда я не могу тебя обогнать, и тогда тебе, пожалуйста, никаких проблем, у госавтоинспекции нет никаких проблем, что ты двигался всегда с одной хиральностью.
Именно так. Да. Именно так. Очень-очень хорошая аналогия.
Вселенная шепчет. Подпишись.
Как найти это нейтрино? Какую установку надо сделать?
Очень хороший вопрос. Но опять, установка у нас главная одна. Большое дроноковое.
Имел в виду те, которые в космосе к нам прилетели.
Значит, с космосом тоже. С космосом отдельная история. Кстати, темная материя ведь ищется в экспериментах наземных тоже. Это называется прямая регистрация. Direct detection. Вот то, что на коллайдерах, тут мы хотим, ну, как
тут,
бы...
Тут
вот
вы сами
их создаете. Тут у нас сталкивается, да? Мы что-то такое рождаем, и по продуктам их распадов, или по невидимому чего-то, мы хотим что-то такое найти. Так?
Хорошо. Вот в космосе есть невидимая материя, и, может быть, это стерильная нейтрино. Я даже знаю, с какой скоростью они сейчас сквозь это купе пролетают. Да. Знаете, с какой скоростью, да?
Ну, 9 скорости.
Да, ну что-то. Они же держатся рядом с галактиками. Это темное вещество.
А, окружает... холодное.
Оно холодное.
Оно как,
оно как звезды летает. 250-300 километров в секунду. Они тут шип-шип пролетают. Какую надо поставить банку, чтобы они в ней застревали?
Ну, не застревали. Тут...
Но реагировали.
А что? А скажи, что? Чего ждем? Ожидания. Самые оптимистические ожидания какие?
Нет, ну, все эксперименты эти, они в той или иной степени основаны на следующем. Вот есть какое-то вещество, наше детектирующее.
Обычное.
Если обычно. Если летит частица темной материи, как-то, ну, например, через бозон Хиггса, если нет каких-то более других переносчиков, с кем взаимодействовать еще сильнее.
Электрозаряда нет, ничего.
Оно рассеивается на ядре, каком-то ядре вот этого вот вещества. Ядро смещается куда-то. Отталкивается.
А это уже движение,
такое
тепло.
Recoil, то есть
отдача.
Возникает отдача. И эту отдачу можно пробовать регистрировать. Это люди делают.
Как можно регистрировать отдачу?
Будет холодное вещество, и вдруг одно ядро
холодное, холодное вещество большого очень объема.
Все на месте, а оно отскочит.
Вот так, мы же глазами, на него не смотрим.
Там какая-нибудь камиоканда, суперкамиоканда, или вот... ксенон, наиболее такая.
Холодная, жидкий ксенон холодный. Там вообще не тишина, там нет звуковых волн. То есть
возмущение пошло.
Возмущение. Да, вдруг пошло возмущение. Сорта.
Как это называется у вас? Фанон, да? Фанон?
Ну, фанон в твердом теле, нет. Это...
А в жидкости что, не может быть фанона?
Ну, в жидкости не фанон.
Ну, надо спросить специалистов, готовы ли они в жидкости фанон раз. Фанон все-таки с решеткой связан.
Фанон все-таки с решеткой связан.
Ну, ладно, хорошо.
И вот... Ну, ничего такого тоже не обнаруживается. И тут ставятся свои пределы.
Ой-ой-ой.
Насечение, взаимодействие вот этой вот темной частицы, о которой мы ничего не знаем, с этим самым веществом.
Ну, просто стакан маленький.
И более того, когда на коллайдерах ищут и не находят тоже, то, ну, по определенным формулам пересчитывают вот эти ограничения в те ограничения, чтобы как бы сравнить... что каков потенциал вот этих экспериментов, И, в общем-то, в целом потенциал такой, что при массах частиц темной материи за небольшое число, примерно больше, чем 10-15 ГЭВ, вот в этой области существенно доминируют вот эти вот эксперименты по прямому поиску. Они накладывают наиболее сильные ограничения. А если сдвинуться в область небольшую, от 10 до ГЭВа, потому что ниже ГЭВа и на коллайдере сложно, а вот в этой области коллайдерные данные существенно переплевывают как бы...
То есть они и
более жесткие ограничения.
Смысле, идут жесткие, то есть
более жесткие ограничения.
Я правильно тебя слышу, что в мире ведется порядка, ну, 10 дюжины, ну, как минимум, да,
самых разных
попыток найти темную материю, потому что ставки высоки.
Ставки очень высоки.
Ну, там, ну, Нобелевская премия как минимум.
Как минимум.
Ну, как минимум,
конечно.
Да, окей.
Тут ставки
результаты отрицательные, но ученые, естественно, не просто говорят, вы ничего не нашли. Они говорят, какова наша чувствительность.
Правда, честно говоря, есть один эксперимент, который, правда, все остальные считают маргинальным.
Да.
Называется ДАМА. Вот этот эксперимент ДАМА, они говорят, что поскольку как бы Земля крутится вокруг Солнца, она крутится вокруг Солнца.
То туда летит, то сюда летит.
И она пересекает этот ветер темной материи то в одну сторону, то в другую.
Макисон-Морли такой.
Макисон-Морли.
130 лет спустя.
Должна быть какая-то как бы периодичность в этих самых.
Годичная волна.
И они что-то такое, ты понимаешь, что-то такое наблюдали.
А где это реализуется, эта дама? Это установка где?
Слушай, я не помню, в какой она стране, скажите сейчас. Но все-таки вот это не моя область. Но
это наземный
эксперимент? Наземный. Это
наземный эксперимент. Потому что на МКС есть детекторы огромные.
Нет, это не на МКС.
Наземный, тяжелый.
Это наземный эксперимент, но ксенон эксперимент похоже, который куда более чувствительный. А, примерно на порядок, а то и на два, перекрыл эту даму
и ничего не нашел.
Поэтому, ну, дама, люди, они упорные, поэтому, как бы, дама не соглашается, говорит, что не, нифига, там.
Значит,
в общем, есть один маргинальный эксперимент, который говорит, что вот есть что-то
типа
такое.
Типа намеки.
Вот
так, все эксперименты, взятые вместе, с отрицательными результатами сейчас, что они, мы их как интерпретируем? Мы их интерпретируем так, что
какие-то параметры этой темной материи удвигаются, они не могут быть такими, не могут лежать в этом диапазоне, в этом диапазоне, в этом диапазоне. И на твой взгляд, остались ли какие-то
вот разумные последнее диапазоны? Вот последнее время появились идеи, которые существенно расширили диапазоны возможные. И эти идеи связаны с такой простой вещью, что вот не просто темная материя взаимодействует как-то с нашей материей, а она взаимодействует через некую промежуточную частицу, так называемый медиатор или портал. Частицы темной материи не напрямую с нашими взаимодействуют, а через какую-то промежуточную частицу.
Если ты удивлен, то я вообще ничего не понимаю.
Я дико удивлен, потому что такое, как сказать, мощное предположение требует для своего принятия каких-то бонусов из него следующих.
Из него много чего интересного получается. Вот во всяком случае сейчас есть целый ряд теорий, которые претендуют на то, чтобы быть теориями вот таких вот порталов. То есть портал, который взаимодействует со стандартной моделью с одной стороны и с какой-то моделью темной материи с другой.
А сам он кто, элементарная частица тоже?
Сам он тоже, предполагается, что это могут быть тоже элементарные частицы. Но если это элементарные частицы, то тогда игра вот в эти ограничения становится совсем другой.
Параметры появляются, да?
Появляются дополнительные параметры. И возможности других способов распадов. Когда через медиатор можно распадаться в частицы темной материи. И тогда как бы те ограничения, которые были раньше, они все начинают как-то ослабевать.
То есть ты говоришь, что тогда получается, так, от отчаяния, по-видимому, мы выяснили, что мы рассуждали слишком наивно, появился менее наивный способ рассуждения, который что? Говорит, что мы не нашли, это мы ее все-таки не нашли.
Не нашли.
Или портал или не портал. Или если бы, мы ничего, если, ни одно ядро, хочу понять, ни одно ядро не дернулось.
Да.
В той установке, в пятой, в десятой и так далее.
Простой портал. Да, вот как, смотри, простой как пример, с которого влияет. Начинали все вот это дело. Правда, этот портал уже здорово закрыт. Уже портал закрыт.
Очень хорошо.
Назывался Хиггс-портал. То есть, когда наш бозон Хиггса выступает в роли вот такого портала. То есть, темная материя, наша материя напрямую не взаимодействует и только взаимодействует через бозон Хиггса.
Слушайте, знаете, иногда на бильярде играют вот одним шаром, стукают другой, а он третьего загоняет
Вот. Вот оно. Тогда вот бозон Хиггса, тогда он может распадаться не только в частицы нашей материи, но если темная материя состоит из каких-то достаточно легких частиц, легче, чем, то бозон Хиггса может распадаться сюда. Это так называемый invisible decay modes.
И тогда скажи, просвети меня тогда. Тогда как это, как тогда, я не понял, не все понял, как тогда переинтерпретируется тот факт, что ни одно ядро не дернулось?
Вот у нас есть темная материя, да?
Да. Не было одного агента, который здорово стукнул бы по ядру.
Именно.
Распалось
именно.
На много мелких агентов, и они ушли куда-то, и, конечно, ни одно ядро не дернулось, потому что они слишком слабенькие.
Хиггс — это очень слабенький агент, все-таки Хиггс очень слабо взаимодействует. Потому что с ядрами вещества, как? Там кварки очень легкие, константа связи очень маленькая. Там главное взаимодействие идет через пару глюонов, через виртуальную петлю. Но, тем не менее, тоже так. А для бозона Хиггса, это был первый портал. Но этот портал, именно из-за того, что есть, тем не менее, вот такое вот прямое взаимодействие, вот в тех же экспериментах, да, когда темная материя, бозон Хиггса, а тут через два глюона, бозон Хиггса, два глюона бьют в ядро и как-то его смещают.
Да.
Два теоретика играют на бумаге. Давайте я вам напомню историю все-таки. Открытие нейтрино. Его ожидали. Делали установки. Солнечного нейтрино. У нас главный источник все-таки Солнце.
И установки сначала...
Подождите. Нам солнечное хотелось открыть. Мы ожидали его, да? Термоядерные реакции происходят. Делали маленькие установки. Нет нейтрино. Побольше, нет нейтрино, еще больше. Наконец, какие у нас теперь нейтринные детекторы? Кубический километр льда на Южном полюсе, вода Байкала у нас тут, еще где-то в Средиземном море, там гигант. И вот как сделали гигантские, поперло, да? Может быть, эти наши криптоновые или какие там холодные жидкости, они просто маленькие объемы. Я недавно работал в Новосибирске, в Академгородке, там институт ядерной физики. Они сделали такую вот бочечку, не поймали. Может, просто бочка нужна маловато. Большая?
Ну, как бы, конечно, конечно, все может быть, но с нейтрино давай вспомним Паули, который для начала про нейтрино сказал: вот сегодня я придумал что-то такое, чего никогда невозможно открыть, и что это как бы самое сумасшедшее, что я сделал в своей жизни.
Это каждый теоретик так говорит.
Но сегодня... открыли, правда, не сразу, где-то в году 63-м или 66-м. Конечно, да. С 30-х годов это 66-м, начало 30-х годов.
В 66-м году Кип Торн написал: да, нейтронные звезды — это круто, но мы никогда их не найдем, потому что они маленькие. Через год, через год их нашли.
Нейтронные звезды вот так. Но это не один портал. Сейчас несколько вот таких порталов, и в частности с нейтрино есть так называемый вот нейтринный портал, когда через вот это правое нейтрино выступает не как само по себе, а как посредник во взаимодействии с темной материей. Вот тогда появляется много вариантов, которые еще пока не закрыты.
Ты меня знаешь, чем расстраиваешь? Тем, что вот это объяснение, это не про то, как детектировать, а объяснение того, почему... Пытайся, не пытайся, мы все равно не детектируем. Потому что она такая ускользающая, и вот так вот разлагается, распадается на несколько, там, вот. У него несколько мод распада, и, грубо говоря, нет такого одного агента, который вдарит по ядру.
А
вот,
почему?
Вот весь твой механизм.
Подождите, они же должны были родиться когда-то, если они составляют сегодня невидимое вещество. Ну, когда конечно. Они родились, и хватило ли этих самых сечений небольших, что в момент большого взрыва они вообще народились в таком количестве. Нет, там
хорошо,
ограничений нет вот со стороны большого?
Есть, ну, конечно, это все вот как бы совокупные такие ограничения, как на массу нейтрино.
Вот.
На массу нейтрино есть это ограничение, да сколько там, что-то такое, 0,1, что ли, или чего? Вольта.
Из космологии,
из космологии, да. 0,1.
И мы сейчас подходим уже к этому 0,1.
Ну, мы подходим со стороны прямых поездов. Да.
Как они родились, если они ни с чем не взаимодействуют?
Нет, ну как, что значит ни с чем не взаимодействуют? Они взаимодействуют, они взаимодействуют вот с этими порталами. Ну, кстати, очень много вариантов темной материи, когда частицы темной материи очень слабо взаимодействуют, так называемые фриз-ин сценарии. Вот мы то, что обсуждаем про нейтралину и так далее, это сценарии фриз-аут. Фризал, когда там замерзает, и, наконец, итоговая концентрация замораживается, и вот она потом живет до наших дней.
Да.
А фризин — это совсем, ну, там, термическое равновесие установилось и так далее. Uh-huh. А фризин — это совсем другая история. Это частицы, которые как бы легкие, они не успевают как бы вступить в термодинамическое равновесие, но делают свою работу с флуктуациями.
Кстати, о нейтрино. Какие-нибудь конференции собираются на этот счет?
Да, конечно, конференции собираются.
И у нас?
И у нас. По физике нейтрино проходит несколько конференций, в том числе в филиале МГУ в Сарове.
Mm-hmm.
Вторая уже, по-моему, вторая, если не третья, были проведены конференции по физике нейтрино.
Вот недавно совсем.
Да, последнее лето. Последнее лето.
А
на Саровской площадке там ведется один достаточно интересный эксперимент по поиску аномального магнитного момента нейтрино. Ну, понятно, нейтрино с фотоном напрямую не взаимодействует.
У нейтрино нет заряда.
У нейтрино нет заряда.
Электрический.
Да. Но может быть магнитный момент.
За счет чего?
Даже в стандартной модели он может быть. За счет петлевых вкладов. Петля может приводить к...
Квантовый эффект.
Другое дело, что...
По петле кто бежит?
По петле бежит электрон и W бозон. Вот нейтрино, в петле бежит W бозон и электрон.
Да.
И из заряженные. Петли с W... Они заряжены.
Да.
И из них излучается фотон.
То есть сейчас...
Получается...
Нейтрино, нейтральные частицы, никаких зарядов внутри, в отличие от нейтрона, ничего внутри нет. У него никакого внутри нет. Это элементарная частица, не составная.
Конечно.
Но я просто хочу сказать, квантовый эффект состоит в том, что она может временно родить электрон, а потом снова его забрать
и себе.
И W-бозон.
Такую виртуальную пару.
А эта пара может уже несет заряд
и спускает такой фотон.
И может уже испустить фотон.
И тогда получается вот точно такая диаграмма, как для аномального магнитного момента электрона или мюона. Это то, что вот в одной петле, когда Швингер посчитал впервые...
И Нобелевскую премию получил.
Не только за это, за создание...
Слово аномальный. Какой смысл?
Что он только квантовый эффект.
Аномальный, да. Что, ну, для электрона. У электрона есть как говорится, нормальный магнитный момент, а это добавочка к нему.
А, маленькая добавочка.
Маленькая добавочка. Все, у нейтрина нормального ничего нет, а зато есть аномальный.
Так посветление, он должен быть, и он обязан быть?
В стандартной модели, обязан быть.
А он только очень слабенький, мы его можем померить или что?
Ну, мы его можем посчитать.
Угу.
Петля, пожалуйста, да. Я не помню, 10 минус какой-то с 50-й, не помню точно.
Ой, честно, да.
Ужасная маленькая величина. Ужасно маленькая величина.
Окей.
Но... как бы люди задаются вопросом, ну, может быть, там как-то что-то такое неведомо чего усиливает этот аномальный магнитный момент, и давайте мы его будем искать. Вот такой эксперимент проводится в, там, на Саровской площадке. Цель установить сейчас, по-моему, 10 минус 19, какой-то такой предел на этот аномальный магнитный момент. Ну вот...
А там есть оборудование для этого необходимое?
Ну, там есть.
Для этого там. Там для другого есть, я знаю.
Ну, я не знаю.
А для этого там тоже что-то есть, да?
Я с деталями не знаком этого эксперимента, не могу сказать, но авторы говорят, что можно будет преодолеть существующие, улучшить несколько существующих ограничений, если не найти.
Ага.
Но если найдется эффект, конечно, это огромная вещь. Они изучают там теоретически, что там, если аномальный магнитный момент есть, значит, он должен проявляться как-то в звездах. Нейтронных звездах должен проявляться.
Нейтронных, может быть, да, там такие
плотности вылетающих нейтрино.
Да.
Нейтрино есть, но...
Во время взрыва сверхновых звезд там вообще поток нейтрино, который сбрасывает оболочку.
Вот в этом плане... Да, да, да. В этом
поток
плане...
нейтрино, который, несмотря на малость сечения...
Не протыкает оболочку, выкидывает.
То есть поток нейтрино какой-то совершенно зашкаливающий.
Ну, вообще у нас уже вот на площадке Саровской, там филиал МГУ в Сарове, мы в этом году, я уже сейчас сбился со счета, на третья или четвертая школа будет по... космологии физики частиц, которая носит имя нашего выдающегося ученого Валерия Анатольевича Рыбакова, ну, как бы безвременно ушедшего от нас, так? И вот туда, и тоже физика нейтрино, естественно, как одна из субстанций с космологией связана, так или иначе обсуждается.
Саров открытый город теперь, то все могут приезжать?
Нет, это филиал МГУ в Сарове, это примерно в... там, 15 километрах от закрытого города.
Понятно.
Это отдельно. Отдельно. Есть там такая деревушка Сатис, называется. Вот вблизи этого Сатиса строится и создается этот филиал. Точнее, он, что значит создается? Он создан, но работает вовсю. Студентов там учат уже. Состоялись два выпуска студентов этого.
Только физфак там?
Нет, не только физфак, ВМК, МИХМАТ.
Вообще полноценный.
Каждый год принимают порядка 100 человек. 50 физика и 50 вычислительная техника и математика.
Ты там сколько времени?
А физики...
Ты там ездишь, преподавай, сколько времени проводишь? На пару недель заваливаешься там?
Нет, я читаю свой курс, приезжаю на одну неделю, и потом еще раз на неделю.
А когда уж приезжаешь, уж каждый день.
Да, ну и тогда, когда я приезжаю, я читаю по 2-3 лекции в день.
А, не по одной, а по 2-3 в день.
По 2-3 в день.
Это плотность.
Ну, это вот и крутой.
По 2-3.
Да, это круто, да. Круто.
Ну, вот так. Ну и многие таким вахтовым методом.
Кстати, если вы хотите еще больше интересных новостей от редакции «Вселенной Плюс» о том, как наука меняет нашу жизнь, обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал «Вселенная Плюс». Ссылку оставим в описании. Кроме нейтрино, вот этого какого-нибудь новой компонента нейтрино, есть еще, изобилие идей того, чем могла бы быть
темная материя. Аксион, например.
Расскажи, что это за ерунда? Просто совсем другая история, но мы же не знаем, где стрельнет.
Не знаем, где стрельнет. И аксион это... Ну, тут тоже... Долгая история
давай.
С этим аксионом.
Давай, нам долго ехать.
Нам долго ехать.
До станции еще есть время.
Значит, в квантовой хромодинамике.
Теория кварков и глионов.
Теория кварков и глионов. Была и, собственно говоря, и есть одна проблема. Точнее, много проблем. Но одна из этих проблем состояла в том, что, ну, как бы, вот в основу и квантовой хромодинамики, и всей стандартной модели и так далее, положен один замечательный принцип симметрии. так называемые калибровочные инвариантности. Это сейчас набор слов, который не скажет никому ничего.
Кроме вас двоих, конечно.
Вот. Смысл этого термина состоит в том, что если мы хотим... Ну, комплексные числа все знают.
Да, все, да.
Комплексные числа все знают. Почти все. Поэтому если у нас есть комплексное поле, которое мы хотим описать наши частицы, ну, например, любой фермион, это заведомо комплексное поле. То есть это поле, где там, так или иначе есть какая-то мнимая часть. Если есть мнимая часть, то как любое число комплексное, это модуль, умноженный на фазу. Угу. На фазу. Причем от этой фазы ничего не должно зависеть. Но если мы берем Лагранжан там, Дирака или уравнение Дирака, подставляем в него вот это дело, и у нас вылезает в уравнение какая-то произвольная фаза. И нам это как нехорошо. Потому что, ну как это, уравнение, а там какая-то торчит произвольная фаза.
Нам не нравится руками что-то фиксировать равным нулю, условно говоря.
Да, нам не нравится. И мы говорим, окей, что делать? Да надо ввести дополнительное поле, векторное, фотон, W-бозон, Z-бозон и так далее, которое будет тоже преобразовываться так, чтобы вот эту ненужную фазу убрать.
Да.
И она это делает, убирает.
Так, это принцип, по которому строится взаимодействие, например, с электромагнитным полем.
Не только с электромагнитным, и с глюонами, и с цветным полем, и с электрослабыми W-Z-бозонами. Единый принцип. Так вот, в квантовой хромодинамике, ну, а дальше, уж если ты принцип какой-то принял, то будь добр, напиши все, что можно написать, которое этому принципу удовлетворяет. Оказалось, что можно написать что-то такое, чего на самом деле практически нет, потому что константа перед этим делом, и это что-то такое написано, нарушает CP-инвариантность. Вот оно нарушает CP-инвариантность, оно должно было бы быть с коэффициентом единица, чтобы быть натуральным, а оно с коэффициентом 10 минус 9 степени.
Не напомните, что такое CP-инвариант?
CP. Есть...
Заряд и...
Это... Нет, нет, это... Да, это замена частицы на античастицу, это С, а П – это, ну как, правое налево.
Зеркальное отражение.
Ты просыпаешься утром, а какие-то высшие существа, пока ты спал, отразили тебя в зеркале и думают, что этого не заметишь. Ну и все вместе с тобой думают, что этого не заметишь, когда проснешься.
Ну так и есть.
А не совсем, потому что есть частицы, которые распады некоторых частиц, там каонов, они это или кого-то еще, они это различают.
А если
тогда эти высшие существа говорят, и одновременно я заменю все положительные заряды на отрицательные. Ты же не знаешь, что это такое. Притяжение останется точно таким же между там протоном и электроном. Вот тогда у тебя меньше шансов обнаружить. Ты все равно обнаружишь тонкими средствами.
То есть мир не устроен так? Мир,
нет. Мир, нет? Оказалось, вот чуть-чуть это была гипотеза Ландау, что мир устроен именно так. Но потом выяснилось, что есть еще более тонкие эффекты, которые эту ЦП нарушают. И в частности, для того, чтобы у нас была барионная симметрия во Вселенной, обязательно одно из требований – это нарушение ЦП.
Да.
П недостаточно по отдельности, С недостаточно, то есть и то, и другое нарушается.
Это еще не к Сахарову восходит, эта идея.
Это именно один из принципов, есть три принципа Сахарова, это один из них – ЦП несохранения. И в стандартной модели есть источник ЦП несохранения, но он недостаточен для того, чтобы обеспечить барионную симметрию во Вселенной.
Аксион когда рождается?
Аксион.
Вы забыли про аксион?
Смотрите, вот мы с этого начали. И вот тут вот что-то такое с ЦП. И поэтому появилась замечательная идея, как это можно объяснить. Эта идея, она восходит, такая Пичей и Квин, два ученых. Они, значит, придумали симметрию еще, которая глобальная. То есть она не зависит от... Это так во всем пространстве сразу. Не зависит от точки пространства времени. Так вот, значит, они сказали, что вот такой маленький коэффициент, он не потому, что как бы вот он такой маленький, а он такой маленький, потому что он обусловлен наличием некого поля, еще одного поля, которое как бы, ну, так вот, слабенько взаимодействует. И вот это поле аксиона.
То есть я хочу суммировать в самых общих терминах. У нас есть симметрийные принципы, которые до сих пор очень неплохо работают при описании мира. И нам не нравится, что при некотором слагаемом, там вот математическом описании, называется лагранжиан, стоит очень маленький коэффициент. Он нам кажется очень неестественным.
Правильно.
Тогда мы говорим, и возможно, что он не фиксирован, но вот как-то это не константа Вселенной, это проявление какого-то поля, и тогда он перестает быть неестественным.
И тогда он перестает быть неестественным. Но плата за это, что возникает новое поле, и, соответственно, возбуждение этого поля — это новая частица.
И где? Так, смотрим в окно, где
дальше,
она?
И где она?
Где? Вот темное
вещество. И дальше начинаются поиски вот этого аксиона. Но потом люди сообразили, что, окей, может быть, это не аксион, а вообще мы не знаем, какие симметрии вот такие глобальные вообще существуют. Может быть, мы просто что-то такое еще есть, поэтому, может быть, еще, как говорят, аксионоподобные частицы.
Откуда имя-то взялось?
Они страшные. Это со стирального порошка. Да, это Вильчик придумал. Очищает все. Была реклама стирального порошка, и было писано, то ли очищает все, то ли восстанавливает все. В общем, он в связи с нарушением симметрии, он взял из коробки стирального порошка.
Что у вас? Квар-квар-квар-квар?
Да, да.
То аксион.
Прости, пожалуйста, я правильно понимаю, что они страшно легкие?
Они, да. Тем самым, они, поскольку они должны очень слабенько взаимодействовать, и, ну...
Вот легкие — это хорошо.
Легкие хорошо, но они очень слабенько взаимодействуют, поэтому их пока никому родить не удалось. Но эта же частица, она и должна взаимодействовать с фотоном, тоже с нарушением ЦП-инвариантности. И вот такие замечательные эксперименты были поставлены, в частности, в ДЭЗе на установке XFEL, когда фотонный пучок
из рентгеновского лазера.
Из рентгеновского лазера. Фотонный пучок проходит через магнитное поле очень сильное. И вот фотон, в принципе, если аксионы есть, может конвертироваться в аксион, а дальше ставится стенка. Фотон, ежели он фотон, он стенку проходить не может. А аксион, он спокойненько проходит через стенку, там стоит за стенкой новое магнитное поле, тоже очень сильное, значит, этот аксион попадает
и превращается
назад в фотон. И получается, фотон через стенку прошел.
Погодите, это же рентгеновский фотон, он может стенку пробить, нет?
Нет, ну там делается так, чтобы никакая стенка такая, что никакой фотон...
Это стенка, кому надо стенка.
Кому надо стенка.
Да-да-да.
Вот, ничего не носить.
Прости, пожалуйста,
очень красивый эксперимент.
Прости. Тогда это не совсем темная материя, если аксион все-таки взаимодействует с фотоном, то мы должны из космоса видеть легкое свечение, потому что если их там дофигища, то они взаимодействуют с какими-то фотонами, должно чего-то либо гаситься фотоны, либо что-то высвечиваться.
Подожди, они рассеивать должны?
Нет, подожди, это тогда слабое, очень слабое взаимодействие, предполагаемое взаимодействие с фотоном, делает эту материю чуть-чуть не темной.
Чуть-чуть
не темной.
Либо.
Дайте астроному понять. Она должна поглощать идущие через нее фотоны? Рассеивать?
Рассеивать.
В наблюдении?
Она с двумя фотонами взаимодействует. То есть... как бы фотон рассеивается, пошел
рассеивается. Значит, у нас далекие изображения должны быть размыты, если мы сквозь слой аксионов смотрим на них, да?
Но если только аксион не является порталом.
Ой.
А если он портал, тогда нехай с ним, пусть он назад распадается
в эти два фотона. Я тебя высажу на следующей станции. Это безобразие какое-то. Только что-то поймешь, и тут же аргумент наоборот.
Аксионный портал – это одна из таких очень популярных идей сейчас. Аксионные порталы. Да. И тогда это объясняет, почему мы не видим аксион, потому что они распадаются.
А эксперимент-то чем закончился? Через стенку?
Поставили ограничения.
А, пока ограничения.
То есть не нашли, тем самым
не нашли.
Так, я правильно понимаю, к чему ты клонишь? Что велики шансы, что примерно никогда мы не детектируем темную материю вот в лаборатории, как дернувшееся ядро, свет то ли прошедший через стенку, то ли что-то еще.
Мы с тобой физики или где? Поэтому мы не можем говорить... Никогда.
Да.
Никогда.
Не говори никогда,
никогда. Никогда не говори никогда. То есть, если что-то не запрещено, то оно имеет право на существование. Поэтому, пока мы не исключили Других вариантов нет.
Ну, давай, давай переформулируем искать. Вопрос. Вот мы вдвоем от нашего имени переформулируем тебе вопрос так. Как ты оцениваешь шансы, что в течение достаточно долгого времени, ну, по масштабам научных исследований и крупных экспериментов, не будет получено никаких прямых свидетельств о темной материи? При том, что космический пруд со страшной силой.
Алексей, сначала шуточный ответ.
Давай.
Шуточный ответ состоит в том, я это студентам говорю, что это замечательная тема, которой можно заниматься темной материей. Потому что ей можно заниматься бесконечно.
Ага.
Это великолепная тема.
А еще темная энергия.
Темная энергия – это следующий вопрос. Это еще более замечательная. Значит, можно заниматься, можно писать статьи, можно защищать любые диссертации.
Но Нобелевскую премию вы не получите.
Нобелевская премия гарантированно не будет. Но, с другой стороны, как бы надо искать. И все. И тут, и вот тут, вот наша церновская там комьюнити, ну, межмировое комьюнити, ну, как бы, а что делать? Надо искать. Правда, проблема. Тут проблема. Проблема состоит в том, что, вот смотри, сейчас ситуация кардинально другая, чем была перед запуском Большого адронного коллайдера. Потому что перед запуском адронного коллайдера у нас была гарантия. Эта гарантия была сформулирована в виде так называемой no-lose theorem. То есть теорема как бы беспроигрышной лотереи с Большим адронным коллайдером была. И просто из анализа структуры стандартной модели, если быть более точным, поведение там рассеяния определенных амплитуд, было понятно, что для того, чтобы в теории была унитарность в стандартной модели, должен быть либо бозон Хиггса достаточно легкий, либо на масштабе примерно 1 ТЭФ, вот так вот, почему ТЭФ так вот везде звучал, должна проявляться новая физика, которая бы восстанавливала опять унитарность.
Потому что унитарность как бы, это что? Ну, объясни.
Унитарность — это сохранение вероятности. Грубо говоря, ну, вероятность, как бы нельзя потерять вероятность. Значит, если как бы...
В сумме всегда должно быть 100%.
Да, должно быть 100%.
Разумное требование — это то, что в применении к парадоксу черных дыр называют потерей информации. На самом деле там теряется унитарность, нарушается унитарность.
Ну вот унитарность, конечно, не хотела, чтобы терялись, но, к сожалению, я бы сказал, к сожалению, мы нашли бозон Хиггса, легкий.
И теорема состояла в том, что либо одно, либо другое непременно существует.
Да.
Окей.
Ну, точнее так, либо одно, либо другое. Другое, в принципе, могло бы существовать, но не обязательно. Вот если бы бозона Хиггса не было бы, легкого, то тогда вот тут обязательно что-то должно было быть. Ну, а поскольку бозон Хиггса легкий мы обнаружили, 125 – это очень легкий.
Нет больше гарантии.
То нету гарантии.
А, окей, как интересно.
И поэтому сейчас в какой-то мере дальше поиски, они как бы под фонарем.
Да.
Под фонарем. И даже если будет построен 100-тонный коллайдер,
опять ты меня расстроил,
о котором идет сейчас речь.
Новый, да? Кто его?
Новый. Ну, это два проекта, таких больших. Один это в ЦЕРНе FCC, Future Circle Collider. И там две стадии. FCC плюс и минус, и FCC PP. FCC PP...
То есть еще большего диаметра? FCC
PP еще большего диаметра, 100-километровый ринг, 100-километровый ринг и примерно 100 ТЭФ. Энергия 100 ТЭФ. Корень из АС. По 50 ТЭФ.
100 ТЭФ. Миллиардов долларов, нет?
Ну, там...
Ну, не меньше.
Ну, понимаешь, с этими долларами это такая...
Их
ну,
найти как бы, надо.
Ну, найти-то надо, конечно. Ну, это для там одного человека много или что-то такое. Но когда несколько стран хотят построить, ну, 10 миллиардов, ну 100 миллиардов. Ну, давайте не будем тратить на какую-нибудь дурь, да, вложим в науку по-настоящему.
Сейчас Китай выходит в лидеры. Китайцы не собираются?
Нет? Китай, у них проект СЕПС. Chinese Electron Positron Collider, СЕПС. Но этот проект у них сейчас не прошел и пробу. По крайней мере, на следующие 5 лет они задвинули.
Они задержали. Прямо задержали. Недавно.
Прямо вот совсем недавно.
Притормозили, сказав, что почему-то для них дорого. Хотя тут такой престижная ведь гонка. Если ЦЕРН хочет оставаться мировым лидером, ему нужно что-то делать. А если китайцы хотят
перегнать,
то им нужно это делать.
Ну, есть еще американцы, которые... тоже не любят быть не лидерами.
Ага. Они же закрыли линейный свой гигантский...
Нелинейный. Это тоже был кольцевой коллайдер SSC.
А до этого линейный был, да? А потом они хотели круглый делать, да? Перспектива-то какая? Кто откроет?
Или из космоса. Или из космоса. Вот проблема в том, что мы не знаем сейчас масштаб. Все понимают, стандартная модель, как говорится, вот это не объясняет, то не объясняет, много чего не объясняет, какие-то внутренние проблемы есть и так далее, но мы не знаем масштаб, на котором новая физика какая-то, как говорят, новая физика должна проявиться.
Тут несколько лет последних, и ты, без сомнения, это лучше меня знаешь, наблюдались следующие вещи. Люди в надежде найти новую физику, чтобы какие-то аномалии в предсказаниях стандартной модели, чтобы увидеть, в каком направлении думать, они бы брали старые данные различных коллайдеров, анализировали вот эту вот мю-аномалию, пытались найти массу W бозона и так далее. И говорили, ура-ура, мы почти нашли, вот у нас есть указание на то, что есть расхождение между экспериментом и предсказанием стандартной модели. Радовались безумно, потому что это дало бы направление мысли. А потом брали большую статистику, и все рассасывалось.
Да, это, видимо, без этого было бы неинтересно жить. Но периодически вот в этой комьюнити физики высоких энергий возникают те или иные вот такие вот всплески. Значит, это будоражит мир. Мир начинает там как бы...
Я бы сказал, выскочки.
Примеров очень-очень много. Вот того, как то, что ты очень правильно сказал... Ну, я не знаю, последний пример в ЦЕРНе, когда вдруг обнаружили пик на 750 ГЭВ. 750 ГЭВ, причем одновременно две коллаборации. И CMS, и Atlas, вот на 750 ГЭВ.
Как бы частица, вот такое, да?
Как бы новая частица.
Так это же две разных детектора.
Два разных детектора в одном и том же месте. И вот они сегодня публикуют... Вот выкладывают в архив две вот эти работы одновременно. На завтра появляется 50-60-страничная статья теоретиков, где они уже вот это вот объясняют там и так далее. То есть все было так схвачено.
Но всегда но.
А потом статистика начинает набираться, и где-то уже через полгода на Рочестерской конференции обе коллаборации заявляют, извиняйте,
мы старались.
Все рассосалось. А за это время появилось около 400 или 500 статей, объясняющих. Ну, а ты, наверное, хорошо помнишь вот это суперлюми, сверхсветовые нейтрино в эксперименте Опера. Тоже ведь...
Вообще, позор это был, на самом деле, для группы.
Для группы позор.
На самом деле, просто часы неправильно подключили, спутниковые. Ну, да, эта история была, когда от реактора летело через земной шар нейтрино, его регистрировали в Италии, а реактор во Франции, по-моему, был, да?
От большого
из Серна, через горы, да.
Через горы. И казалось, что быстрее скорости света летят нейтрино. Да. Оказалось, неправильно синхронизованные часы были.
Но сколько работ появилось, объясняющих это?
Теоретически.
Да, интересно,
потом забрали люди их обратно или нет.
Ну, а как ты забираешь?
Ну, да, никак. Скажи, все-таки твое ощущение такое, пусть эмоциональное, но как человека, который вот на кончиках пальцев все это знает, чувствует, понимает, темное вещество — это что?
Мне кажется, что это суспензия каких-то новых частиц, и мы их все-таки найдем.
Холодные, горячие, потому что холодные, в смысле, вот тоже мы обсуждали, холодные, которые летают. Это, я просто хочу пояснить, что холодные — это жаргон, это означает, что они летают со скоростью медленности. Да. А горячие, соответственно, релятивистскими скоростями.
Хотя сейчас говорят, что какая-то примесь горячих каких-то или теплых должна была бы быть, потому что есть определенные противоречия с концентрацией темной материи, если она ультрахолодная или холодная. Там в центре каких-то...
В центре галактики ее должно было бы быть
побольше.
И там они аннигилировать, вообще говоря, могут. Оттуда может идти...
Сигнал.
И
ты поймал?
На днях была статья одного японца, который сказал, а помните, такие пузыри Ферми мы обнаружили? Гамма-излучение, которое из центра галактики идет. Не помните, да? Пузыри Ферми.
Ну, гамма... Они называются Ферми, потому что их Ферми телескоп обнаружил.
Спутник Ферми, да.
Не потому что их Ферми предсказал.
Нет. Спутник Ферми. И японец нашел в составе этого гамма-излучения вроде бы линию, которая говорит об аннигиляции темных частиц. Но пока он один, японец. Никто его пока не проверил, не
проверил. Ну, вот, скорее всего, будут появляться вот какие-то такие, ну, как бы, да, указания, еще что-то такое. Ну,
хорошо, а тогда давай просто на то же самое, с чуть другой стороны посмотрим. А стандартная модель, вот эта вот замечательная табличка, за которой на самом деле стоят поля, потому что это только квантовые поля, поля и главное их взаимодействие. Да. И все вот это, кто правый, кто левый, кто с кем может разговаривать, кто с кем не может.
То есть вот эта табличка, это настоящая квантовая теория поля.
Это за ней квантовая, это такая крышка коробки, а ты должен крышку открыть, и там много чего, несколько страничной лагранжан, если все расписать. Стандартная модель — это что? Это какое-то ужасное везение. Мы вот как-то смогли сформулировать кусок какой-то теории, которая на самом деле гораздо объемнее, описывает кучу всего во Вселенной, чего мы не наблюдаем, лучше себя ведет при высоких энергиях. А мы вот ухватили какую-то часть. И, о чудо, во всех наших экспериментах, которые мы можем поставить, она отлично работает.
Ну, я не думаю, что нам надо ожидать чуда от самой стандартной модели. Стандартная модель вот... Какое-то время назад мы думали, что, может быть, ну, до открытия бозона Хиггса, мы не знали массу бозона Хиггса, и поэтому мы думали, может быть, стандартная модель как-то реализуется в режиме сильной связи, и тогда могли бы быть какие-то непертурбативные эффекты, как вот а-ля КХД, только в электрослабой части. Но теперь мы знаем, что бозон Хиггса найден, константа связи маленькая, там 0,13. Ну и это нормальное, слабо взаимодействующее, теория очень хорошая, позволяющая рассчитывать все там петлевые поправки там, и так далее. И как бы вот, я не знаю, думать, что стандартная модель что-то такое нам еще выдаст, ну, может быть, какие-то эффекты, я не знаю, гипердинамика, твердое тело нам до сих пор выдает, это не гарантированно, но фундаментально мне больше импонирует, что сама стандартная модель — это некая часть.
Вот у меня про это вопрос.
Некая часть какой-то более объемной, глубокой теории, которая в своем каком-то пределе, низкоэнергетическом, скажем, имеет стандартную модель. Ну вот так там великие объединения когда-то мечтали построить.
И объединение всех сил, да?
Объединение всех сил. Ну и, собственно говоря, струнные теории, это тоже из этой ведь серии, когда со струнными теориями, правда, проблема в том, что слишком много вариантов есть, и можно все что угодно на самом деле получить, и стандартную модель можно получить, то есть, но как бы...
Предсказательная сила.
Предсказательная сила в этом плане не очень велика. Струнная теория мне импонирует другим, она как бы, знаешь, как говорят, open up imagination. Что ли, она как бы открывает глаза на тот спектр возможностей, который может быть теоретически. Собственно говоря, и суперсимметрия, и дополнительные измерения, и составные модели, потому что струна все-таки протяженный объект. Все что угодно в этой теории есть. И как бы вот, как это, string motivated, да, струнно-мотивированные вот такие вот варианты, это... Ну вот, теоретиков, я не знаю, теоретиков или феноменологов как бы будоражит мысль вот такую, что еще могло бы быть, чего так вот просто и в голову не приходило.
Но эту более общую теорию, которая поверхностью которой является стандартная модель, которую нам так удачно удалось как бы нащупать, может быть, мы ее никогда не откроем. Ну, опять, ты будешь меня философски, ты будешь меня ругать философски, за мою философию, за слово «никогда».
Да, я тебе
буду
ругать.
Ну, так, ну, хорошо, примерно. Долго не... А я снова вынужден язык за языком следить. Долго не открою. Долго не... Или примерно... Очень долго или примерно никогда они ничего не узнают.
Знаешь, Леша, вот я, иногда студентам привожу цитату, которую в свое время Лорд Кельвин в 1900 году написал известную фразу, что физика закончена, все открыто, единственное, что нам осталось, это все более и более точные измерения.
Он, по-моему, добавил, но на горизонте есть два облачка, и мой Кельсоновский эксперимент упомянул, и что-то и еще.
Излучение, излучение
ультрафиолетовое ультрафиолетовую расходимость.
Да.
Ну, это так, это какой-то там туман, который скоро рассеется.
Но или, понимаешь, там хитро, там по-английски cloud, это может быть и туча, это может быть и туча. Поэтому, если он был настроен серьезно, то он может интерпретировать так. Но это омрачено, эта картина омрачена двумя тучами, с которыми
еще надо разобраться.
Слушай,
сегодня 25-й год уже, да, вот на исходе. Столетие квантовой механики. Столетие, да, квантовой механики.
Да, но квантовая теория поля, которой ты оперируешь, появилась после Второй мировой войны только.
Только, да?
Ну, да.
Ой, молодая теория, ждать от нее еще многого можно, да?
Ну да, наверное. Хотя уравнение Дирака, но это не теория поля, это все-таки поля. Это релятивистская квантовая механика.
Да, а перенумеровки-то когда появились? Не раньше 48-49 года.
Фейман, Швингер.
Дайсон, который не получил Нобелевской премии. И Томонага, который получил.
Ну, это как бы... Тут с Нобелевскими премиями это какая-то отдельная история, кто их получает, кто их не получает. Там, это как-то... Не всегда понятно.
А новое поколение студентов, вообще перспективы у них есть? Ребята нормальные? Да, можно на них надеяться, что они откроют то, чего не открыли мы?
Ну, вы знаете, вот вообще вот этот вот филиал МГУ в Сарове, одна из идей, задумывался как то, чтобы на этой площадке собрать талантливых ребят, со всего там, ну, я не знаю...
Со всей страны.
Со всей страны, а то еще и из каких-то республик СНГ, так, которые бы вот здесь, ну, они, конечно, пополняли бы ряды вот института
в Сарове, да?
Федерального ядерного центра. Ага. Ну, и пополняли там ряды сотрудников госкорпорации «Росатом», так или иначе.
И надежда есть.
И надежда есть. И что меня поразило, вот эти ребята, ну, не все, конечно, если их сравнивать с нашими физфаковскими ребятами, да?
А мы все трое физфак заканчивали.
А мы все трое
когда-то.
Физфак
заканчивали. Время, правда, много прошло, не будем лицемерить.
Не будем лицемерить. Да. Неважно.
Да.
Раз ты закончил физфак.
Ты закончил физфак.
Они, в общем-то, что ли... Изначально у них, может быть, слабее база, с которой они приходят. Просто потому что там у кого-то не было квантовой механики, у кого-то не было ядерной физики, теория поля вообще практически ни у кого не... Они приходят...
Правильно я понял, учатся... они не на первый курс? Там,
нет, это магистры.
Это магистры.
Это мы не поняли.
Это магистры.
Это магистры.
И ты магистром читаешь?
Я магистром читаю.
Ты не... Нет, это магистр. Ну, не только я.
Да.
Валера Рубаков, кстати... Тоже ведь он как раз лекции по космологии читал, а я по стандартной модели. Ну, это одна небольшая, так называемая, кафедра теоретической физики.
База у них разная.
База у них разная, но у них есть мотивация. И как-то вот эта мотивация, может быть, потому что они живут вот так вот концентрированно, там, собственно говоря, делать нечего, только учись. Им платят довольно приличную стипендию по меркам студентов. Там, когда наши студенты, по-моему, что-то такое, ну, 3000, что ли, зарплата и стипендия, а у них 55.
Ничего.
Ну, вполне 55. Может, им отличные условия предоставлены, там прекрасное общежитие у них, и вот эти вот лекционные замечательные аудитории, и есть база. Вот люди, которые лазерной физикой занимаются, пожалуйста, там есть практикум по лазерной физике и так далее. Сейчас сделана у нас вторая кафедра, или магистерская программа по ядерной и радиационной физике. Вот, скажем, у нас на ядерном отделении на физфаке есть ядерный практикум, специальный общий, и сейчас мы так или иначе думаем этот практикум
тиражировать
вот туда.
Класс. Ну и Саров.
Ну и, конечно, у ребят один день им выделяется, и они его целиком проводят на площадке Саровского ядерного центра, и там участвуют, а там огромная экспериментальная база, где они имеют возможность там познакомиться с самыми разными экспериментальными установками.
Ну и пощупать все настоящее.
Совсем настоящее. И многие из них потом и остаются там, и начинают работать, тем самым как бы поднимается и тот уровень тоже, потому что...
Молодые ребята приходят,
да.
Здорово.
Хотя им, может быть, не прямо это пригождается. Но, ребят, я вот там читаю стандартную модель. Возможно, это там вам не пригодится вообще никак. Но рассматривайте это просто как тренировку мозга, чтобы потом вот те задачи уже решались на...
Кругозор им нужен.
Кругозор нужен.
Здорово.
Тем более, что перед глазами у них какие примеры? Зельдович, Сахаров, Боголюбов.
А еще и Харитон.
Там.
Великий и там.
И там Игорь Евгеньевич. Да. Фиан.
Ну вот, новое поколение будет. А всегда новое поколение не хуже предыдущего.
Всегда не хуже, на самом деле.
Да. Ну, в одночасье, конечно, не появляются сразу Харитоны и тамы. Это все-таки, ну, великие люди, чего уж там. Ну, вот. Но, по крайней мере, есть условия. По поводу того, чем я сам занимался, ну, в частности, есть как бы бездна моделей темной материи, которые, значит, люди сейчас как бы... Моделей очень много, но вот и мы тоже там некую любопытную модель такую предложили, значит, рассматривать, где есть не один, а два медиатора одновременно. Но есть зато калибровочные варианты всего этого дела совместные. Есть все перемешивания, которые как бы нужно сделать там аккуратно и так далее. Вот это сделали. Смотрим на следствие такой модели. Но это одна из вещей, которыми я занимаюсь. Одна такая более феноменологическая задача, когда тоже с медиаторами, но с скалярным медиатором. Скалярный медиатор, как бозон Хиггса, взаимодействует с кварками материи пропорционально их массе. Поэтому взаимодействие наиболее сильное с самым тяжелым фермионом, который есть Т-квар. Вот мы смотрим, какие могли бы быть проявления в парном одиночном рождении Т-кварка с испусканием такого медиатора, который потом в какие-то фермионы темной материи переходит, которые мы не детектируем, естественно.
А Т-кварк очень много внимания. Ну, потому что, во-первых, он такой неуловимый. Он
почему почти, неуловимый?
Он не живет почти.
Ну, бозон Хиггса тоже не живет почти. И W-бозон все не живет. Все распадается очень быстро. Ну, продукты распада есть.
Ну, да.
Т-кварк, зато он светом обладает. Сечения большие, рождения. Там. Ну, Т-кварк вообще интересный объект. Тут недавно ведь такая сенсация, я бы сказал, сенсация, потому что многие годы считалось, что Т-кварк, он настолько быстро распадается, что у него не хватает времени, в отличие от Одесса. И поэтому никаких адронов, то есть адрон это, соответственно, там частица, содержащая Т-кварк, как субстанцию внутри, таких быть не может. И на тебе. В ЦЕРНе обе коллаборации не так давно, и CMS, и Atlas, заявили об открытии топония, то есть связанного состояния ТНТТ с массой, ну, чуть меньше, чем порог рождения ТНТТ. И это как бы такой достаточно сенсационный.
Потому что они успели обменяться.
Они успели обменяться.
Взаимодействие,
между собой пожили вместе.
Ага, но, да. Стоп. Это заряженные частицы Т-кварки, да? Сам дробный заряд у них.
Заряд.
И как... они могут как двойная система некоторое время жить.
Как связанная система.
Да.
Но то, что у них есть заряд электрический, это ерунда. Главное, что у них есть цвет. И этот, за счет чего все адроны образуются, за счет чего?
Цветовой заряд.
За счет чего?
Электрический цветовой, да.
В протоне, в нейтроне, кварки, глюоны, вот они сцепляют эти кварки вот так вот между собой. Но Т-квар, в чем проблема? Т-квар очень быстро распадается. И вот этого, вот этой сцепки не хватало.
Он не успевает,
одеться глюонами. Одеться глюонами и с чем-то еще образовать вот этот там мезон или адрон.
Удивительное дело.
Оказалось, что может. Оказалось, что вот для такой системы может. И вот это такой очень интересный результат в последнее время. Точнее, в свое время очень много было работ на эту тему, когда не знали массу Т-кварка, и эти топонии исследовали и так далее. А потом, ну, как бы, было такое общепринятое мнение, что, ну, поскольку распадается, то ни хрена быть не могёт. А теперь хоп, и есть. по поводу тебя никогда не говори никогда. Вот.
Да, ты мне признаю.
Еще немножко проедем, и будет такая же фраза. Никто не ожидал открыть аксионы, а вот они.
Вот они.
Мы уже подъезжаем, между прочим, ребят. Смотрите.
Подъезжаем.
Ну, так заболтались мы тут с вами? Заговорились уже?
Спасибо. Я много нового узнал. Хоть и физик, а все-таки астроном. А теперь вот обогатился.
Успехов пожелаем. Как бы это пожелать? Не просто стандартной модели, а таких нарушений стандартной модели, которые мы сможем выловить и будем знать, куда двигаться.
И тогда уже будет суперстандартная модель.
Ты знаешь, мне нравилось в одной из своих статей, ну, таких вот общих, Стивен Вайнберг, на мой взгляд, один из величайших умов человечества. И, в общем-то, ну, как бы...
Ну, создатель стандартной модели, среди прочего, да.
Среди прочего, он сделал, я не знаю, вообще, как бы... Так вот, он, значит, писал как-то о своем участии в конференции теоретиков-твердотельщиков. Его пригласили туда с докладом. Ну, и он примерно выступал так, что вот, вы знаете, ну, огромная честь, там тролливали. Я этим очень польщен. И у вас великолепная наука, потому что очень много интереснейших эффектов возникает в физике твердого тела. Как бы некоторые из этих вещей, они, собственно говоря, отсюда переехали в ту же стандартную модель,
да.
Типа эффект Хиггса и так далее. Да. Нарушение, спонтанного нарушения симметрии, пожалуйста. Теория Гинзбурга-Ландау, там, сверхпроводимости. Все, пожалуйста, сюда. Вот. Не надо думать о том, о мотивации, зачем это нужно и так далее, потому что есть достаточно много быстрых практических приложений. И финансирование есть очень хорошее, потому что, ну, как бы, понятно, для чего это нужно. Вообще все великолепно. Здесь, говорит, только одна маленькая деталь, почему я люблю вот мою физику, которой я занимаюсь. Потому что мы стоим на границе непонятого вообще дальше. Мы не знаем, куда это дальше шаг. И вот это как бы...
Вдохновляет.
А вас я единственное... Прошу, понимаете, вот вы создаете, ищете новые эффекты, это великолепно. Но не надо вводить новые частицы, новые взаимодействия или что-то такое для объяснения вот там эффектов в твердом теле. Не надо вводить сущности, которых нету. Вот этого как бы делать не надо.
Пришел к твердотельщикам и обидел их, да? Ребят, вы во втором эшелоне, а впереди
нет,
вот, мы.
Нет, ну, как бы, ну, он не хотел
взгляд со стороны
обидеть,
но... фундаментального переднего края.
Да, ну, что делать, если оно так? Ну, что, ну, когда ты в физике твердого тела начинаешь вводить какие-нибудь торсионные поля или какую-нибудь еще прочую хрень... Лучше не надо. Пожалуйста, куперовские пары. Отлично. Там, я не знаю, ну, там, фанонные какие-нибудь, да, вещи. Замечательно. Коллективные какие-то, не пертурбативные эффекты. Пожалуйста, замечательно.
Не надо изобретать.
Не надо там, я не знаю, новых зарядов изобретать, еще что-нибудь такое. Ну, нет этого ничего при вот этих вот энергиях.
А на переднем крае всегда тяжело.
На переднем крае тяжело, потому что, а вот этого тоже нет. Ничего делать.
А вот мы и приехали.
Все.
Спасибо.
Спасибо за компанию.